Те, кто отвечал за управление Аресом, подплыли к пультам и отдали команды запуска ракетных двигателей поперечного регулирования. Арес начал вращаться, пока не стабилизировался на скорости 4 оборотов в минуту. Колонисты припали к полу, и псевдогравитация опустилась до 0,38G, очень близкой к той, что им предстояло ощутить на Марсе. Многие человекогоды испытаний показали, что такое G будет достаточно благоприятным для жизни. Гораздо более благоприятным, чем невесомость, благодаря чему даже вращение корабля сочли оправданным. А еще, думала Майя, такая гравитация давала отличные ощущения. Притяжения хватало на то, чтобы относительно легко сохранять баланс, но при этом не создавалось ни ощущения давления, ни сопротивления. Оно полностью соответствовало их настроению, когда они, неуверенным шагом, шатающиеся и оживленные, ликующие от счастья, одолевали коридоры в направлении большой столовой Торуса Д. Там они отмечали свое отбытие чем-то вроде коктейльной вечеринки. Майя бродила по столовой, потихоньку потягивая из чашки шампанское, чувствуя легкую нереальность происходящего и безмерное счастье. Сочетание, вызвавшее в памяти вечеринку по случаю ее свадьбы много лет назад. Теперь ей хотелось надеяться, что этот союз окажется лучше предыдущего, потому что ему предстояло длиться вечно. В зале было шумно от разговоров.
«Эта симметрия не столько социологическая, сколько математическая, вроде эстетического баланса.
Мы надеемся сохранить ее и при миллиардном масштабе, хотя это будет нелегко».
Майя отказалась, когда ей предложили снова наполнить чашку. У нее и так кружилась голова. К тому же ей надо было работать. Она была, если можно так выразиться, одним из мэров этой деревни и отвечала за динамику групп, которая, несомненно, должна быть сложной. Антарктические привычки проявлялись даже теперь, в минуту триумфа, и она слушала и смотрела как антрополог или как шпион.
«Мозгоправы дело, говорят. Мы придем к тому, что превратимся в 50 счастливых парочек».
«Они уже знают, кто кому достанется».
Она наблюдала, как они смеются. Умные, здоровые, исключительно образованные. Неужели они, наконец, создали то самое рациональное общество, заточенную под науку общину, мечту просвещения? Но среди них оказались Аркадий, Надя, Влад, Ивана. Она знала российскую группу слишком хорошо, чтобы давать волю иллюзиям на этот счет. Было больше похоже, что они попали в студенческое общежитие технического университета с его странными розыгрышами и страстными интрижками. Разве что они выглядели старовато для подобных занятий. Некоторые мужчины начали лысеть, кое-у-кого в волосах уже показывалась седина. Им предстояло тяжелое испытание, а средний возраст экипажа составлял 46 лет и варьировался от 33 Хироко Ай, японское чудо создания биосферы, до 58 Влад Танеев, обладатель Нобелевской премии по медицине. Сейчас, однако, на лицах каждого из них проступал юношеский румянец. Аркадий Богданов походил на портрет в красных тонах. Волосы, борода, кожа. И среди этой красноты его глаза, безумные, взволнованные, голубые, радостно вытаращенные. А сам он восклицал: «Наконец свободны! Наконец свободны! Все наши дети, наконец, свободны!» Видеокамеры были выключены после того, как Дженнет Блай-Левин записала серию интервью для телевизионных станций. У них не было связи с землей, и они сидели в своей столовой. Аркадий пел, а окружающие пили под его песню. Майя остановилась, чтобы через пару минут присоединиться к ним. Наконец, свободно. В это было трудно поверить, но они действительно летели на Марс. Люди, собравшись в кучки, болтали между собой. Многие из них имели мировые имена в своих областях. Ивана получила Нобелевскую премию по химии, Влад был одним из известнейших специалистов по биологической медицине, Сакс входил в пантеон величайших вкладчиков в субатомную теорию, Хироко не имела равных в разработке жизнеспособных замкнутых биосистем и так далее. Блестящая компания. И Майя — один из их руководителей.
Это слегка обескураживало. Ее навыки в инженерном деле и космонавтике были весьма скромны. На борт она попала, вероятно, благодаря своим дипломатическим способностям. Ее выбрали руководить разрозненной, своенравной командой из русских и представителей других стран. Ладно, это еще ничего. Это интересная работа, и она к ней привыкла. Ее навыки вполне могли оказаться в числе важнейших на борту. Но летевшим на Марс полагалось ладить между собой, поэтому от их руководителей требовались коварство, хитрость и воля. Нужно было заставлять людей выполнять приказы. Взглянув на скопление горящих лиц, она рассмеялась. Все, кто находились на борту, были хороши в своем деле, но некоторые были куда более одаренными. Ей предстояло вычислить таких людей и развить их способности. От этого зависело ее лидерство, хотя ей казалось, что рано или поздно они непременно установят что-то вроде свободной научной меритократии.
Общественная система, в основе которой лежит принцип управления государством людьми, обладающими выдающимися способностями, независимо от их происхождения или социального положения.
А в таком обществе исключительно одаренные люди представляли реальную силу. В крайнем случае они могли стать истинными лидерами колонии. Либо они, либо те, кто имел на них влияние. Она огляделась, высматривая Фрэнка Чалмерса. В Антарктике ей не удалось узнать его как следует. Высокий, крупный брюнет. Весьма болтливый, невероятно энергичный, но и довольно непроницаемый. Она находила его привлекательным. Видел ли он все так же, как и она? Она никогда не могла этого сказать. Сейчас он болтал в компании в другом конце помещения, слушал в своей острой, непостижимой манере, склонив голову на бок, готовый вставить едкое замечание. Она решила побольше о нем разузнать. Более того, она собиралась с ним поладить. Майя пересекла столовую и остановилась возле него так, чтобы их плечи почти соприкасались друг с другом. Склонила голову в его сторону и кивнула на его товарищей.
«Будет весело? Как думаешь?»
Чалмерс взглянул на нее.
«Если все пойдет хорошо», — ответил он.
После праздничного ужина Майя не могла уснуть и бродила по Аресу. Все они раньше бывали в космосе, но никогда не попадали на столь внушительные корабли, каким был Арес. Спереди на нем находилось нечто вроде пентхауса, однокамерный отсек, похожий на бушприт, который вращался в сторону, противоположную той, в какую вращался сам корабль, тем самым сохраняя внутри равновесие. В этом отсеке располагались солнечные часы, радиоантенны и остальное оборудование, которое работало лишь в состоянии покоя, а на самой его верхушке располагался купол-пузырь из прозрачного пластика, где царила невесомость. Пузырь открывал невращающийся вид на звезды и некоторые части огромного корабля. Майя подплыла к прозрачной стене этого купола и с любопытством оглянулась назад на корабль. Конструкторы снабдили его внешними топливными резервуарами. Примерно на рубеже столетий НАСА и Главкосмос начали крепить небольшие ракеты-носители к резервуарам и запускали их по орбите. Всего таким образом были запущены десятки резервуаров. Затем их переместили на место строительства и использовали по назначению. Соорудили две крупные космические станции, станцию L5, станцию на окололунной орбите, первый пилотируемый аппарат для полета на Марс и десятки грузовых транспортных кораблей, отправленных на Марс без людей на борту. Таким образом, ко времени, когда два агентства договорились строить Арес, использование резервуаров вошло в порядок вещей. Уже существовали стандартные парные единицы, внутренние элементы, винтомоторные системы и прочее. На создание огромного корабля не ушло и 2 лет. Его внешний вид наводил на мысль, будто его собрали из детского конструктора. Цилиндры крепились друг к другу основаниями, создавая более сложные формы. В данном случае это были 8 шестигранников из соединенных между собой цилиндров, которые назывались торусами. Шестигранники выстроили в один ряд и пронизали посередине центральным валом, состоящим из пучка 5 других цилиндров. Торусы крепились к валу тонкими спицами. В целом весь объект походил на какой-нибудь элемент сельскохозяйственной машины, вроде жатки комбайна или на передвижную дождевальную машину.
«Или на 8 бугристых пончиков, насаженных на палочку», — подумала Майя. «Так показалось бы любому ребенку».